чем она очень дорожит. Казалось, на нее снизошло какое-то умиротворение. Ее улыбка словно исходила из сердца и не предназначалась мужу. Он понял это и еще больше утвердился в своих подозрениях. «Тебе какой чай?» – спросила Алевтина. В глазах женщины светилась радость, украшая и без того красивое лицо. «И вот еще, твоя мама тебе оставила». Алевтина положила возле мужа карточку. Свекровь каждый день писала короткие послания сыну. На этот раз рукой Ирины Игнатьевны было аккуратно выведено: «В падшем человеке Иисус видит дитя, любимое Отцом Небесным, о котором Отец плачет, потому как дитя впало в грех. Но через поверхностный слой грязи Господь видит подлинное «Я» человека и ждет его покаяния». «Я, кажется, задал тебе вопрос», — повысил голос Алексей, не обращая, как всегда, внимания на записку матери. Жена словно игнорировала его слова. «Ты что, не слышишь? Где можно пропадать вечерами?»
«Я не думала, что ты замечаешь мое отсутствие». Невозмутимо удивилась она, не убирая с лица загадочной улыбки. «Просто есть люди, которые нуждаются во мне. Вернее, в моей помощи».
«Не понял. Какие люди?»
Алевтина поставила перед мужем чашку зеленого чая и пиалу с медом. «Лёша, я навещаю после работы больных одиноких стариков и помогаю им, чем могу. Я нужна им по-настоящему, им и другим страдающим». Не дослушав жену, Алексей, усмехнувшись, встал и вышел из кухни. День прошел как обычно. Ночью он тихо вошел в супружескую спальню, закрыв дверь на внутренний замок. Алевтина не строила никаких надежд на внезапные вспышки любви со стороны мужа. Его странные поступки совсем не означали верность, преданность и постоянство в их отношениях. Он уже не раз разбивал ее сердце. Ей нужно опираться только на Иисуса, чтобы подняться над всем, что было в ее жизни. От того, что Алексей ни с того ни с сего сменил гнев на милость, она не летала птицей по дому, как это было во время круиза. Он мог изменить свое настроение и желание в любой момент. Алевтина просто жила, радуясь каждому дню. Казалось, от нее исходили теплые лучи, согревая каждого, кто начинал с ней общаться. Жизнь приобрела новые краски. Молитвы – глубокий смысл. Она по-прежнему посещала больных и одиноких стариков, строчила письма заключенным и отсылала им бесконечные посылки. Часто навещала одну одинокую молодую женщину, мать троих детей с тяжелой онкологией. Убирала и стирала в ее доме, приносила продукты и помогала, чем могла. Кроме того, превозмогая усталость, трудилась для своих домашних. Ирина Игнатьевна, как всегда, была рядом, и это всегда было кстати. Алексей не разделял порывов жены и смеялся над ней, не выбирая выражений. Внешне она не реагировала на насмешки мужа, тихо улыбаясь в ответ. Он словно искал, к чему можно придраться, на кого выплеснуть свое постоянное недовольство. Алевтина вела себя с ним безупречно, несмотря на внутренние страдания. Иногда муж выглядел таким усталым, растерянным и неприкаянным, что у нее появлялось желание погладить его по голове, прижать к себе. Но когда Алексей замечал жалостливый взгляд жены, его лицо из усталого и обеспокоенного превращалось в уверенное и жесткое. Кроме того, стоило Алексею увидеть Юлию и ее выросший живот, его настроение портилось надолго. Он кричал на дочь, обзывая ее непристойными словами. Густая краска заливала лицо девушки. Ей было стыдно и больно. Отец говорил об этом чаще, чем ей хотелось бы слышать. Он злился и снова закрывался в офисе вечерами, отгораживаясь от семьи. К советам и вразумлениям матери и Олега он не прислушивался, вообще не желая ни с кем общаться на тему благочестивой жизни. Трудясь до изнеможения, Алевтина надеялась, что занятость и общение с больными людьми притупят ее собственную боль и заставят забыть невнимание и грубость мужа. Так продолжалось несколько месяцев. В тот вечер она никак не могла уснуть. Ночная тьма уже разбросала везде свои тени. Последние две недели женщину терзали сомнения, страхи и вопросы. Как всегда, мысли об Алексее приносили боль. Она тосковала по любви мужа, и это было больнее всего. Думать об этом все равно, что прижигать сердце куском раскаленного железа. Терзаясь нескончаемой мукой, встревоженная до глубины души, она пыталась прочесть какой-нибудь псалом. Но чтение не помогло приглушить тревогу, мучившую ее. «Господи!» — молилась она. «Почему мне так тревожно? Что происходит? Я устала, Боже! Я жажду Тебя! И хочу жить в Твоем присутствии. Но тревога и страх вновь заполняют мою душу, заслоняя Тебя. Дай мне сердце, которое всегда, в любой ситуации, будет искать Твоего лица. Дай мне мудрости и выдержки переносить проблемы с Алексеем. Помилуй его, Иисус. Пусть не будет Твоя святая жертва напрасной для моего мужа».
Сумерки стянулись в густую ночь, а она все сидела, не замечая времени. Страшная мысль быстро разрасталась до невероятных размеров. Алексею Нэнси. Что-то подсказывало ей, что в этот раз муж не поехал на рыбалку с Олегом, и что он именно там, в Нейплс, в его новом доме с любовницей. Внезапная уверенность в этом была точно удар. Вздох глубокого огорчения задержался в складках ночной сорочки. Она села в постели, с потрясающей ясностью видя во мраке картину, никогда раньше не являвшейся ей в таком неприкрытом виде. И все же Алевтина встала и пошла проверить, не приехал ли он. В чернильном небе мерцали яркие звезды. Мерседеса не было ни во дворе, ни возле дома, ни в гараже. В офисе Алексея тоже не было. Телефон его был отключен. Прежде чем уснуть, Алевтина увидела, как рассвет прочертил светлые полосы на плотных шторах. Слышала, как защебетали и зачирикали птицы. Женщина тихонько заплакала, молча исповедуя свою боль Богу. В бесконечном сне она увидела себя маленькой девочкой, будто стоит у подножья горы и видит, как начинается сход лавины. Но она не в силах ни остановить стихию, ни убежать прочь. Вдруг какая-то сила поднимает ее вверх, спасая от ненастья. Когда Алевтина проснулась часа через два и села на кровати, то поняла, что предрассветная паника не прошла бесследно. Сжималось сердце, отбивая тяжелые неровные удары. Из головы не выходил сон о лавине. Тяжкое и безнадежное чувство не покидало измученную женщину. Алевтина подошла к окну. За высоким холмом поднималось солнце. Все вокруг окрасилось восхитительной краской зари. Вдруг она снова почувствовала щемящую и смутную тревогу, словно порыв ветра, несущего горе, коснулся ее, всколыхнул воздух. И заставил зашевелить волосы на голове. Волна боли, вызванная предчувствием неотвратимой страшной беды, чуть не поглотила ее. Женщина вышла на улицу. Солнечные лучи упали прямо на нее. Но ей было холодно в это теплое флоридское утро. Она зашла в дом. Беспокойство гнало ее из комнаты в комнату. Звонок в дверь испугал ее, заставив вздрогнуть. Завязывая пояс халата дрожащими руками, Алевтина пошла к входной двери. На пороге стояли Олег с Ниной. Они молча вошли в дом, и по их бледным лицам было понятно, что они принесли плохую весть. Сердце Алевтины забилось быстрее. Женщина почувствовала слабость и головокружение. «Боже, не дай мне упасть в обморок. Пожалуйста, не оставь меня». «Что-то с Алексеем?» — спросила она хриплым чужим голосом, совсем не похожим на ее собственный. Не глядя ей в глаза, друзья прошли в гостиную. Алевтина последовала за ними, дрожа всем телом. Олег тяжело вздохнул. «Аля, прости, дорогая. Мы пришли с плохой вестью».
«Значит, он точно с ней? Я так и думала!»
Недослушав, сказала она. Олег тяжело вздохнул. Алексей умер ночью. Скорая не успела оказать ему помощь. Шок на мгновение оглушил ее. Горло перехватило. Руки сжались так, что стали бескровными. Алевтина уставилась на Олега в немом оцепенении. Ошеломленными глазами она смотрела на него и сразу не смогла понять, о чем он говорит. Слова долетали до нее, как из глубокой темной ямы. Потом она резко почувствовала слабость и дрожь в коленях. Сердце болезненно сжалось. Не в силах произнести ни слова, она застыла, словно ее пригвоздили к полу, чувствуя, как холодное черное горе охватывает душу. От сильной боли перехватило дыхание. Каждое слово Олега хлестало ее по израненному сердцу. Она судорожно зарыдала. Ею охватила такая скорбь, что она не могла даже мыслить. Ничего не видя, Алевтина шагнула к окну. Наткнувшись на кресло, чуть не упала, потеряв равновесие. Потом машинально раздвинула шторы. Она обратила внимание на чистое голубое небо и на то, как пробираются сквозь ветви деревьев яркие солнечные лучи.
Как это случилось? Где? На рыбалке?
Спросила она, боясь услышать ответ. Он умер во сне. Олег не отрывал взгляда от ее заплаканного лица. Он словно медлил, правдиво ответить на вопрос Алевтины. Она ждала. Слабость в ногах заставила ее сесть в кресло.
«Расскажите мне все». Мы ждали его, как обычно, на заправке. Шло время, Алексея все не было. Потом я позвонил сам. Он сказал, что присоединится к нам позднее, так как ему нужно решить очень важный вопрос. Я спросил, в чем дело? И Алексей признался, что, наконец, уволил Нэнси и хочет покончить с этой мукой раз и навсегда. Он ехал к ней, чтобы лично сказать ей об этом. Мне очень жаль, Аля. Алексей умер в постели Нэнси. Подбородок Алевтины дернулся кверху. Точно она получила сильный удар по лицу. Ужас электрическим током пронзил до самых пяток. Оглушительно стучало сердце. Очень бледная, она скрестила руки на груди, словно запираясь на ключ. Смерть неверного мужа обдала ее черным холодным горем. Оно набухало в сердце, словно опухоль, перекрывая дыхание и способность мыслить. Ей казалось, что грудь сейчас разорвется, и оттуда выпадет и ударится о пол ее разбитое сердце. Карие глаза Алевтины потемнели, став почти черными. В них плескалась неутихшая боль и скорбь, придавившая ее всем своим весом, и не было сил, чтобы пережить это.
почему же Нэнси не вызвала скорую?
Хрипло спросила она, удивляясь, что способна говорить.
Когда Нэнси проснулась,
горестно вздохнул Олег.
Алексей был уже мертвый. Она вызвала скорую и позвонила мне с его телефона.
Боль разрывала Алевтине сердце, вытесняя все остальные мысли.
Господи, сколько может вынести человек? Нужно сказать Ирине Игнатьевне. Я не смогу. Сходи к ней, Нина. Пожалуйста. Или позвони, позови сюда.
Попросила она, собрав остатки самообладания и скорбно глядя в никуда.
Мы должны быть вместе.
Тоска поднялась в ней, словно кнут, посылая резкие, жгучие, жесткие удары боли. Сейчас ей казалось, что она не сможет встать, что так и умрет здесь, в этом кресле. Нина привела Ирину Игнатьевну, усадила на диван, накапала валерьянки и принесла стакан с водой. Олег повторил свой страшный рассказ. Видя скорбь, сраженный горем свекрови, Алевтина хотела что-то сказать ей, но не в состоянии была произнести ни слова. В горле стоял ком, и, казалось, если она пошевелится, то грудь, переполненная болью и слезами, разорвется от горя. Неожиданное несчастье, свалившееся на нее, было слишком страшным потрясением. Ирина Игнатьевна держалась, как могла, и пыталась быть здравой и рассудительной, чтобы потом в одиночестве пережить самой весь ужас, происшедшего с ее единственным сыном. Во время похорон люди отнеслись к ним тепло и с участием. Это было не сострадание, но понимание всего ужаса ухода Алексея. Ощущение реальности покинуло Алевтину. Горе, замешанное на предательстве, как водоворот, увлекало разум за собой, мешая понять, что происходит вокруг. Она пыталась собраться с мыслями, когда ее прервал голос пастора.
«Мужайся, Алевтина! Скорбь — часть нашей жизни. Я понимаю, как тебе тяжело».
Она подняла глаза, и пожилой человек заметил нескрываемый ужас на ее лице. Он подбирал слова тщательно, но сам понимал, что трудится впустую. Что бы он ни сказал, Алевтине будет больно, и он не в силах смягчить эту боль. Служитель взял ее руку и невольно задержал своей, выражая глубокое соболезнование ее горю.
«Нет, Илья Петрович», —
чуть слышно сказала убитая горем женщина.
«Вы не можете этого понять. Прошлое не умирает. Оно продолжает жить вместе с настоящим».
Пастор глубоко вздохнул. У него не было слов утешения для Алевтины. Да и утешить молодую вдову не казалось возможным и правильным. Он не стал успокаивать ее и говорить, что, возможно, Алексей покаялся перед смертью, ибо это не соответствовало действительности. Алевтина действовала как робот. Тело двигалось без участия разума. Свекровь держала ее за руку, как ребенка, словно невестка могла потеряться. С другой стороны, к ней приклеился Бен. Мальчик повзрослел за последние 3 дня. Он даже не плакал, понимая, что кроме смерти с отцом произошло еще что-то страшное, заставляющее невыносимо страдать маму и бабушку. Юлия наотрез отказалась ехать на кладбище. Почти физически ощущая, как душит ее отчаяние, Алевтина увидела, как Олег что-то выговаривает молодой женщине в черном, которая, громко рыдая, рвалась к гробу. Сквозь собственную боль Алевтина узнала Нэнси. Олег и другие мужчины преградили путь, стараясь увести любовницу покойного подальше. Волна безнадежности и скорби накрыла Алевтину. Горе было таким огромным, что она не представляла, как будет жить с ним. Оно заполнило душу до краев, не оставив места для каких-либо других чувств и эмоций. Сердце болело как-то странно, как будто в него воткнули очень горячий гвоздь и оставили там. И вот он остывает понемногу и жжет, жжет. Наверное, она что-то ела за поминальным столом, хотя потом не помнила ничего. Она чувствовала себя безвольной марионеткой, которой управляет кто-то другой. Лента памяти развернулась перед ней от первой встречи с Алексеем на молодежном общении в церкви и до последней, когда он, собравшись на рыбалку с друзьями, поехал к другой женщине. Вся жизнь со своим жаром и холодом, редкой радостью и частой болью вставала сейчас перед мысленным взором. Алексей всегда останется в ее памяти как тлеющий уголь, красный и жгучий под пеплом лет. Это было его последним предательством. Последним. Он предал не только ее. Он предал Иисуса, который столько сделал для него.
Господи, как с этим жить дальше? Я не знаю. Только на Тебя моя надежда. Укрепи меня. Поддержи мою свекровь.
Молча молилась Алевтина, не видя ничего вокруг. Дома она наполнила ванну горячей водой до краев и заперла дверь в свою спальню. Потом стащила через голову черное платье, оставив его прямо на полу, медленно опустилась в ванну и закрыла глаза. Ей казалось, что у нее в голове с тихим шуршанием пересыпается песок. Хотелось уснуть и забыть хоть на время все, что случилось. Слова Олега, похороны, соболезнования друзей, речь пастора на кладбище. Ведь на самом деле никто не мог ощутить всю глубину ее горя. Разве только свекровь? Она позволила слезам струиться, пока они не остановились сами по себе, пока их не осталось совсем. Алевтина не ощущала, сколько времени провела так, пока не осознала, что вода в ванне совсем остыла, и услышала, как Юлия стучится в дверь спальни.
«Мама, ты окей? С тобой все в порядке?»
«Все нормально, доченька», — ответила она из ванной, приходя в себя. «Я сейчас оденусь и выйду. А где бабушка?»
«Она плачет у себя так, что ее никто не может утешить. Даже ее подружки. Дядя Олег и тетя Нина у нас. Они беспокоятся о тебе».
Голос Юлии звучал нежно и тепло.
«Где Бен?»
— спросила Алевтина, растирая себя махровым полотенцем.
«Он у бабушки».
Дочь стояла у двери, преисполненная решимости не позволить матери в одиночестве предаваться скорби.
«Отец сам выбрал свою дорогу. Неизвестно, сколько бы еще лет он мучил ее и всех их. Жить с ним в одном доме было просто невыносимо. Это был сущий кошмар. Какое счастье, что можно перейти дорогу и оказаться у бабушки. Даже не верится, что этот вероломный предатель — ее сын».
Юля думала, что взорвется от эмоций, которые бушевали в ней. Гнев, отчаяние, боль, скорбь и ненависть ко всем мужчинам на свете. Все эти чувства смешались и подпитывали друг друга. Может быть, она пожалеет о случившемся с отцом позднее? Может быть, но не сейчас, когда его оскорбления все еще звучат громким колоколом в ушах. В церкви тоже многие смотрят на нее, как на падшую грешницу. Но только бабушка и с некоторых пор мама относятся к ней, как к чистому ангелу. Девушка тяжело вздохнула. Ей захотелось лечь. Последнее время Юлия очень уставала и была неповоротливой. Иногда она чувствовала себя, как выброшенный на берег кит. Алевтина, наконец, вышла из спальни с покрасневшими глазами. Она должна быть сильной. У нее просто нет выбора. «Как ты, детка?» — спросила она, видя бледность дочери.
«Я нормально. Только пойду полежу немного.
Иди, милая. А мы все пойдем к бабушке. Ей тоже, бедной, плохо.
Ирина Игнатьевна уже больше 2 часов не выходила из своей комнаты, предаваясь скорби. Она понимала, что ее молитва о сыне уже ничего не решит. Алексей там, где заслужил. Его душа в том месте, где нет и не может быть праведного Бога, не может быть его сына Иисуса. Ничего нет страшнее этого. Ничего. Сердце матери разрывалось от горя и страданий.
Сыночек мой, Алёшенька мой, что же ты наделал?
Шептала женщина мокрыми от слез губами.
Всю жизнь я старалась привить тебе любовь к Иисусу, любовь к Библии. Почему, Боже, почему мой сын пошел по стопам отца? Ведь я старалась, Господи, всегда, с тех пор, как осталась вдовой, воспитывала его по слову Твоему. Как вынести эту печаль, эту невыносимую боль? Господи, помоги. Я сама не справлюсь.
Она всегда утешала других людей в унынии и болезни. А вот теперь сама оказалась в таком ужасном положении. Утешить ее невозможно. Таких слов не существует. И нет надежды. Одна безнадежность. С этой тяжелой скорбью придется жить до своего последнего дыхания. Когда-то в молодости она пережила подобное. Ее муж разбился с любовницей на машине. Алёше было всего 5 лет. Но об этом лучше не думать. Тогда ей казалось, что жизнь остановилась и померкли все краски мира. Всю жизнь она носит в себе эту боль. А теперь эта скорбь удвоилась. Ирина Игнатьевна умылась прохладной водой и вышла к подругам, родным и друзьям, которые собрались в ее доме после похорон Алексея. Бен сразу оказался возле бабушки. Юлия сидела на диване в гостиной, рядом с заплаканной бледной Алевтиной. У невестки, как и у свекрови, веки были настолько воспаленными, что они уже не могли плакать. Каждый из них справлялся с горем по-своему. Казалось, обе женщины сразу постарели 10 лет. С горя и скорбь чувствовались сильнее, так как ни у кого из присутствующих не было слов утешения. Группа СОС в составе Надюшки и Валюшки хлопотала на кухне, чтобы накормить всех друзей и напоить чаем. Там же находилась мать Алевтины. Вытирая слезы, она помогала делать бутерброды. Ее муж с низко опущенной головой молча сидел в гостиной. У него тоже не было нужных слов ободрения для дочери. С этого горестного события каждый час, каждое мгновение Алевтина пребывала в каком-то странном оцепенении. Она ездила на работу, ходила, дышала, что-то делала дома, продолжала ухаживать за старыми и больными людьми, но не знала, сможет ли продержаться до конца дня. Острой болью жили в ней воспоминания. Алевтина с грустью понимала, насколько страдания истощили ее организм за последний год. Врачи отправляли ее на отдых и советовали пройти курс реабилитации. Но она от всего отказывалась. Ирина Игнатьевна держалась на удивление бодро, никому не показывая слез своей печали. Они с Алевтиной сблизились еще больше. Свекровь перешла жить в дом к невестке и внукам. В ее доме за небольшую плату временно, пока искала себе постоянное жилье, поселилась семья иммигрантов из Западной Украины. Постепенно, усердно молясь Богу, рассуждая и беседуя с Ириной Игнатьевной, Алевтина пришла к выводу, что им нужно переселиться в другой штат после родов дочери. Оставаться здесь, где все напоминало о прошлых переживаниях, категорически не хотелось. Кроме того, у Юли и ее ребенка была реальная угроза стать объектом сплетен и насмешек со стороны местного русскоязычного населения. Этого Алевтине хотелось избежать, хотя бы частично. Нина, работающая риэлтором в местной компании, выставила на продажу дома Алевтины и Ирины Игнатьевны. К всеобщему удивлению, изучая документы, она обнаружила, что Алексей не успел оформить дом в Нейплс на имя Нэнси, как собирался. Много сил положили друзья, чтобы убедить любовницу покойного уйти вместе со своими вещами в другое место. Несмотря на ее возмущенные протесты, дом был выставлен на продажу. Строительные компании Алексея на определенных условиях, поставленных Алевтиной, начал руководить его заместитель. Нэнси запрещено было переступать даже порог офиса предприятия. Покупатели на все три дома нашлись быстро, в чем Алевтина видела Божью руку и еще больше укрепилась в желании переехать в другой штат. Через пару месяцев нужно освободить дом для новых владельцев, и она надеялась, что Господь благословит роды Юлии, и можно будет спокойно двигаться в новый штат, в новую жизнь под Божьим благословением. Для новой жизни Алевтина выбрала небольшой городок Чандлер в штате Аризона. Она слетала туда с Ниной на несколько дней, чтобы досконально осмотреть дом, который выбрала по интернету. Обычно на фотографиях дома снаружи и внутри выглядят лучше, чем на самом деле. В случае с этим домом было все наоборот. Чистый и ухоженный, он включал в себя 5 спален, детскую комнату и кабинет. Вид из огромных окон в гостиной радовал глаз. Недалеко находились 2 школы для Бена и Юлии. Большой супермаркет и отделение банка, где можно будет продолжить знакомую работу. Буквально на соседней улице располагалась церковь, на территории которой находился дом для престарелых. Это означало, что и тут, в Алевтине, будут нуждаться старые и больные люди.
Знакомясь со всем этим, Алевтина неустанно благодарила Бога за его заботу и верность. Вернувшись во Флориду, она начала паковать вещи. Помогали родители – Олег с Ниной, Бен и даже Юлия. Ирина Игнатьевна, как всегда, хлопотала с подругами на большой кухне Алевтины, чтобы всех накормить. Валюшка с Надюшкой то и дело приговаривали, как им будет не хватать верной подруги, но обещали приезжать в гости. Детям не терпелось отправиться в дорогу и поскорее устроиться на новом месте. Но все ждали, пока появится малыш. В тот вечер, когда до родов по определению врачей оставалась еще неделя, Алевтина поехала в магазин за коробками, чтобы уложить в них оставшиеся вещи. В сумке запел телефон.
«Алечка!»
Голос свекрови был ровным и спокойным.
«У Юленьки начались схватки. Нам срочно нужно ехать в госпиталь. Ты приедешь или мне звонить Валюшке?»
Волнение перехватило горло Алевтины. «Еду назад. Спускайтесь вниз. Сумка для госпиталя со всем необходимым в нижнем шкафу в прихожей». Юлия пыхтела, как паровоз. От каждой очередной схватки ее скручивало пополам. Бен с тревогой смотрел на сестру, сдерживая слезы жалости, чтобы не расстраивать ее еще больше. Ирина Игнатьевна осталась с Беном в холле знакомого госпиталя. Не переставая молиться, Алевтина пошла с Юлией по широкому коридору. Медики провели их в просторную палату и окружили роженицу вниманием. 2 часа стонов, боли и ожидания были награждены пронзительным криком маленького Джозефа. Голубоглазый малыш пришел в мир, громко возвестив о начале новой жизни. Акушерка обмыла ребенка, завернула его в подогретые махровые белоснежные полотенца и положила на грудь измученной, но счастливой молодой матери. Алевтина была совершенно очарована новорожденным внуком. От крошечных ногтей до сладких ямочек на пухлом тельце.
«Слава тебе, Боже! Ты великий и чудный! Милости твоей и верности нет предела! Благодарю тебя, Господь, и преклоняюсь перед твоим величием!»
Молилась она и, не сдержавшись, разрыдалась. «Вашей дочери нужен отдых», – мягко сказала медсестра, собираясь увести ребенка на осмотр в специальную палату. «Вы сможете снова посетить ее завтра». Алевтина отвезла домой Ирину Игнатьевну и Бена и снова вернулась в госпиталь. Почти всю ночь просидела женщина в холле родильного отделения. Ранним утром она заглянула в палату дочери. В горле у нее застрял ком величиной с кулак, мешая сказать то, что ей хотелось. Юлия подняла голову и открыла ее взгляду ребенка, с жадностью сосавшего материнскую грудь. В одно мгновение сквозь боль и печаль прорвалось чувство радости. Болезненные воспоминания начали отступать под напором радостных и новых ощущений. Алевтина подождала, пока Юлия накормит ребенка. Потом взяла на руки маленького Джозефа и подошла к окну. Она ощутила прилив такой любви, что от нее можно было задохнуться. Теперь, когда она держала на руках эту родную крошку, ничто другое уже не имело значения.
Ею охватила радость такая мощная и сильная, что ее горькая беда выплеснулась из сердца в пространство госпитальной палаты и растворилась в ней. Алевтина почувствовала, как ее переполняет любовь к новой крохотной жизни. Она вздохнула и расслабила плечи. Господь так любит ее, даже если никто другой не смог бы ее полюбить. В предутренние часы шел сильный дождь, и теперь после рассвета от земли шел пар. Стоял легкий туман, смягчая солнечный свет. И тут вдруг яркие лучи горячего солнца Флориды прорвали туман, и над землей во всем своем великолепии повисла радуга, напоминая людям о завете между Богом и человеком.
Я стою у двери и стучу, а тебя я малого хочу. Разве трудно дверь открыть свою, чтобы быть с грядущими в раю? Разве трудно дверь открыть свою, чтобы быть с грядущими в раю? Тебе я плачу, потому что ты больше света любишь тьму. Если бы, о, если бы ты знал, как я в мире за тебя страдал. Если бы, о, если бы ты знал, как я в мире за тебя страдал. Если ж ты и мне не отобрешь, вечность ты со мною не войдешь. Скоро перестану я стучать, и конец настанет, словно так. Скоро перестану я стучать, и конец настанет, словно дать.
Каждый день, дарованный Богом для нас, является подарком от Него. И поэтому нужно это время использовать правильно. Прошлое не возвратишь, оно уже ушло. Будущее, оно не в наших руках, оно еще не пришло. А настоящее мы можем использовать в для славы Бога.
Разве трудно дверь открыть свою, чтобы быть?